Сестры, друзья, гости нашей общины, те, кто смотрит нас через YouTube, всех приветствую вас, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, сегодня должен был быть в другом месте, но так получилось, что сегодня утром посмотрел сообщение без 28, и там оказывается, что нет никого, кто бы здесь был. И быстренько начал искать, что можно сделать, чтобы здесь послужить. Конечно, для меня эта тема, можно было бы сказать, будь готов всегда дать отчет о своем уповании. Но мне хочется не об этом поговорить сегодня с вами. Мне хочется сделать определенную экскурсию с вами. Там есть кто-то уже, да? Кто проповедует? Да. Отправиться в такое небольшое путешествие. Вы любите путешествовать? Я очень люблю путешествовать, особенно по тем местам, по которым никогда не был. И второй раз по этому месту мне интересно идти, показывая кому-то. Самому второй раз мне не сильно интересно. Ну, хотя тоже много чего находится интересного, но тот интерес особенный. Сегодня хочу предложить вам путешествие, в котором не думаю, что кто-то из вас когда-либо был, и я в нем тоже не был. Но один момент, который позволил когда-то мне исследовать это дело, и мне стало интересно, я хочу поделиться этим интересом с вами. Давайте попробуем отправиться к самым истокам истории нашей планеты Земля. Посетим Эдемский сад. Давайте себе представим этот первый дом человеческой семьи. Что это за сад? Представим, как он выглядит. Подойдем с вами к дереву жизни, к дереву познания добра и зла. Подумаем, может быть, история могла бы пойти как-то по-другому, если бы здесь, возле этого дерева, не разыгралась та трагедия, которая разыгралась, что, может быть, тогда бы история человеческой земли была бы совершенно иной. Затем мы можем с вами спуститься к берегу реки, которая орошала этот сад. Присядем на зеленый луг и посмотрим вдаль, где эта река разделяется на четыре рукава – Фисон, Гихон, Хидекель и Ефрат. Много раз читая это повествование, этот отрывочек, я всегда задавал вопрос, но этих рек нет. Ну, мы примерно представляем, что Ефрат должен быть там, да, потому что после потопа как-то география чуть поменялась. Ну, пусть будет Ефрат хотя бы там. Но минимум две реки из этого повествования точно нет. Правда? Для чего нужно вот этот отрывок об Эдемском саде? Это с 7 текста по 17 текст, если вы посмотрите, повествуется о Эдемском саде. 11 стихов. Из 11 стихов 5 стихов посвящены рекам. Для чего? У Бога есть что-то такое, ну, бессмысленное, неважное? Конечно, нет. Почему? Я долгое время думал, ну для чего все вот эти реки? Когда однажды не наткнулся на очень интересное такое понимание, представление о том, что же такое эти реки, для чего они нужны. Давайте попробуем посмотреть, для чего вообще эти реки нужны. Давайте посмотрим на то, как Бог сотворил нашу землю и сотворил человека. Я хочу зачитать несколько строк из книги «История спасения», страница 16. «Созданная Творцом земля была необычайно прекрасной. Горы, холмы и равнины перемежались реками и прекрасными озерами. Поверхность земли не была одной обширной равниной. Ее разнообразили горы, не такие высокие и скалистые, как сейчас, но имеющие красивые и плавные очертания. Не было обнаженных высоких скал, было достаточно влаги, равномерно распределенной в почве. Повсюду земля была украшена прекрасными растениями и цветами, а также величественными высокими деревьями, какие только можно себе представить. Они были во много раз больше и прекраснее нынешних. Воздух был чистым и здоровым, и весь наш мир напоминал великолепный дворец». И вот после того, как Бог сотворил этот великолепный дворец, Что делает Господь? Бытие 2 глава 7 текст говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог сотворил уникальное творение по своему образу и по своему подобию. То творение, которое должно было стать для всей окружающей природы, для этого мира, тем властелином, о котором Бог сказал так. 28 текст 1 главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Бог дает это повеление. И вот в этом прекрасном мире, который Бог сотворил, дал это повеление, Бог определил определенное место, которое назвал Эдемский сад. Свое название, сад сладости, сад удовольствия, он получил не зря, потому что это было самое прекрасное место на этой прекрасной планете Земля. Это лучшее из всего того лучшего. И Бог помещает там для жительства самое лучшее творение. Кто это? А мы дети этого лучшего творения, правда же? Это для нас Бог такое приготовил. Если посмотреть вот так перспективно, то мы увидим, что Бог для нас приготовил такое прекрасное место. Посмотрите, вот этот сад, который здесь населил Господь, Бытие 2 глава 15 текст говорит: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Скажите, это самая главная задача, которую Бог дал для человека? Если мы посмотрим, то при создании человека Бог дал повеление, которым я выше прочитал, да? Оно идет главным. А здесь уже как некое вспомогательное, да, чтобы вы жили и заботились об этом саде. Но одна задача, вот вторая задача, отменяет первую или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Посмотрите, как интересно здесь. Ну вот, например, Исаия 45 глава, 18 текст говорит так: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, а не иного, говорит Господь, да? Он образовал для чего? Для жительства. Для жительства где? В Эдемском саду? На всей земле. Вот мы с вами прочитали Бытие 1.28, да, где говорится: «Благословил Бог». Благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вы замечаете, что вот во всем этом описании Эдемского сада найдите хотя бы одно море? Есть там море? А как же владычествуете над рыбами какими? Как добраться до этого моря?
Будешь рассеиваться и думать
переселяться. Да, вот посмотрите. Вот то же самое повеление, например, в Бытие 9 главе, в первом тексте. «И благословил Бог Ноя и сынов его», это после потопа, да, «и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Это повеление так и осталось. Численность должна была увеличиваться, человеческая раса должна была заполнить Эдемский сад, и дальше куда идти? Всю землю. Всю землю. И вот здесь мы начинаем понимать, а для чего нужны реки? Из истории мы понимаем, из даже экономики такой, да, мы понимаем, что такое реки?
Это политика, расширение, где воды для животных.
Ну вот чем раньше, когда не было железных дорог, авиасообщения, что такое реки? Это пути, да, это дорога естественная. Во время теплого времени можно было на лодках, на кораблях, на чем-то сплавляться, да, а в зимнее время, пожалуйста, это дорога, где санный путь делали, да, ну вот в нашей стране, если так говорить. Но мы понимаем, что из истории мы видим, что реки – это транспортные артерии, естественные транспортные артерии, которые всегда человек использовал. И мы видим, что люди селились раньше, когда не было такого научного прогресса, то селились чаще всего где? Вдоль рек, да, потому что река дает возможность двигаться, сообщаться, дает воду и, соответственно, дает жизнь. И тогда мы понимаем такую вещь, что реки – это те направления, по которым должен был человек, размножаясь, расселяться и наполнять эту землю. Но если мы посмотрим такой момент, какая тогда была миссия у Эдемского сада? Что это такое? Вот туда, теперь давайте попробуем в обратную сторону пойти с этих рек. Святилище, да, это то, куда все перекрестки, все дороги сходятся, да? Что это такое? Это центр влияния, правда же? Оттуда должны были исходить встреча с Богом, мудрые решения, мудрые поступки и так далее. Почему? Потому что там происходит встреча с Господом. Конечно, сложно нам сейчас сказать, как географически это точно выходило, но некоторые ученые говорят так. Река Фессон, которая обтекала землю Хавила, направлялась на запад в Средиземное море. Река Гихон обтекала всю землю Куш. С большой вероятностью несла свои воды в Каспийское море, что на северо-востоке от Эдема. Река Хидикель, ныне Тигр, имеет первоначальное направление на восток, затем на юго-восток и впадает в Персидский залив. Река Ефрат также начинает свое течение на юг, затем, как и Тигр, впадает в Персидский залив. То есть, получается, что благодаря этим четырем рекам Бог дал направление, как должен человек расселяться. Но, тем не менее, это не означает, что уходить от Бога. Да? Понимаете, о чем идет речь? Что Бог не говорит о том, что вы должны уйти, расселиться, заполнить землю и забыть, откуда вы пришли. Есть такое красивое выражение. Человек или нация, которая забывает свою историю, вынуждена что делать? Повторять заново, заново, заново и заново. До тех пор, пока не будет извлечен урок. И вот здесь как раз-таки важно понимать такой момент, что человек не должен забывать, откуда он шел. Сегодня, когда мы изучали урок субботней школы, где говорилось, что Бог наш Творец, Бог наш Царь, мы должны это помнить. Мы должны помнить, откуда мы пришли, кто мы, что мы дети Божии. И благодаря того, что Бог как судья, Он приведет нас и восстановит нас в наших попранных правах и даст нам возможность быть вместе с Господом. Вот по замыслу Творца получается так, что вот этот Эдемский сад на востоке, он должен был быть тем центром влияния, тем святилищем, которое будет что делать? Оказывать влияние, нести освящение куда? По всей земле. По всей земле. Замечаете, это хорошая мысль, правда же? Вот было бы так здорово, если бы сегодня на земле был бы такой центр, который бы оказывал свое влияние на всех и нес вот это освящение. К сожалению, не все получилось так, как запланировал Бог. Вмешался грех. И мы видим, что Бог одним из первых моментов, что делает? Он закрывает, после грехопадения, что делает Бог? Он закрывает доступ к Эдемскому саду. Тем самым как бы показывая, что то влияние, которое я хотел бы, чтобы этот Эдемский сад, из этого Эдемского сада исходило освящающее влияние, чтобы оно не было подменено неосвященным влиянием, потому что влияние все равно будет. И Бог отделяет, ставит херувима для того, чтобы отделить святое от несвятого, грешного от праведного. Кажется, задумка Бога не исполнилась. Где тот Эдемский сад?
На небесах.
А на земле мы остались без этого центра влияния, без этого святилища. И кажется, что план сатаны торжествует. Но что делает Бог? Бог делает еще один шаг. Он избирает целый народ, который поселил примерно там же, где и был Эдемский сад. Поселяет его там, и посмотрите, как написано интересно. Книга Иезекииль, 47 глава, 1, 8, 9, 12 текст. Чтобы не читать большой отрывок, я вот эти 4 текста прочитаю. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток». Хочу, чтобы вы, вот слушая это, увидели параллели с Эдемским садом. Да? Там тоже река выходит на восток, и из нее выходят 4 реки. Да? И вот здесь мы видим, что из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся в нем, где войдут две струи, да, вот эти две реки, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Напоминает вам что-то? Напоминает описание Эдемского сада, да? И еще что напоминает? Книгу Откровения, да? Вот еще Захария пишет в 14 главе 8-9 тексте. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Замечательная замечательная перспектива. Бог не оставляет этой попытки сделать так, чтобы влияние Божие оставалось на эту землю. Он избирает целый народ для того, чтобы тот выводит его из египетского плена. Для какой цели? Чтобы тот свидетельствовал о Боге. Чтобы распространял свое влияние на весь мир. Что делает этот народ? Он говорит: о, я Богом избранный. Поэтому вы недостойны общаться со мной, да? Вы недостойны быть рядом со мной. И закрывается. К сожалению, так получилось опять. Опять вмешивается сатана для того, чтобы план Божий не был сделан, для того, чтобы влияние Божие было ограничено. И теперь уже весь остальной мир смотрит и говорит: вот этот народ, который отделен Богом, это особенный народ, какое его влияние? Не хотим ничего иметь общего с этим народом, с таким влиянием, с таким Богом. Успокаивается на этом Бог или нет? Прекращает он попытки влиять на эту землю? Нет. Нет. Бог делает третью попытку. Почему? Потому что он Бог человеколюбивый. Он любит свое творение. И он хочет оказывать влияние на каждого из нас. Он хочет дать нам благословение и счастье. Он хочет дать нам радость. И он знает прекрасно, что только когда мы идем по Божьему пути, когда мы исполняем Его волю, только в этом мы можем обрести эту радость. Этот путь приведет нас к спасению, к вечной жизни и к вечной радости. Другого пути нет. И он продолжает действовать, он не оставляет. Он сам сходит на землю, становится одним из нас. Для чего? Да просто для того, чтобы рассказать о любви Божьей и вот это спасение исполнить. Для того, чтобы создать новый народ. Для того, чтобы создать новый народ и поселить его в особенном месте, чтобы оказывать влияние на весь этот мир. Итак, где же теперь находится этот Эдем? Где этот новый народ? Вам интересно? Давайте посмотрим. Прежде чем ответить на этот вопрос, проведем аналогию. Учитывая предыдущее размышление, выделим основные признаки Эдема. Их, по крайней мере, три. Первое, какое? Это присутствие Божие, да? Потому что Бог ходил в раю, мы знаем, да? Если мы берем вторую аналогию с народом израильским, то Бог установил храм, святилище, да? Храм – место, где обитает Бог. Второе, что там еще было? Там было дерево жизни. Да? В Эдемском саду было дерево жизни. Вот здесь мы читали в Иезекииле, там было написано, что дерево, которое растет по обеим берегам реки. И там вот это дерево предполагалось. Реки были, если в первом случае там было четыре реки, то во втором случае уже две реки, да, две струи. А теперь давайте попробуем ответить на этот вопрос, где находится Эдемская земля, Эдемский сад, где все эти три аспекта объединены вместе. Там и будет этот Эдемский сад. Итак, где сегодня Господь обнаружит свое присутствие? Где он присутствует? Согласно Священному Писанию. Давайте посмотрим. Не там, где я думаю, что Бог присутствует, да? Потому что я могу думать что угодно. Да? Есть такая болезнь, когда человек думает о себе, что он какой-то великий. Да? Но на самом деле это так или нет? Иногда не важно, что ты думаешь о себе, важно, что думают о тебе другие. Да? И вот здесь давайте посмотрим. В этом случае важно то, где определяет Священное Писание, где присутствует Господь. Хорошо, давайте возьмем с Ветхого Завета. Исаия 57, глава 15, текст. 57, 15. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святы имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище», да, что подтверждает эти два момента, да, «а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Здесь важный момент, да? Иногда бывает так, что нам кажется, что наши грехи просто нас убьют, да? Нам кажется, что невозможно жить, невозможно с этими грехами жить. А Бог что говорит? Жить невозможно. Все верно. И за свои грехи ты должен что сделать? Умереть. Да? И Бог не говорит, я сделаю так, что твои грехи станут не грехами. Да? Это как, есть такая поговорка, да, Господи, благослови этого порося, что превратился в карася, да, не превратится, да. А что он говорит? Я что буду делать? Оживлять. Оживлять. Ты должен умереть, но я тебя буду оживлять. Оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот тут присутствует Господь там, где есть это смирение, там, где есть сокрушение. Еще где мы можем увидеть? Апостол Павел в послании к Коринфянам в 3 главе в 16 тексте говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Кто этот храм Божий? Это мы. И сам Христос в Евангелии от Матфея в 18 главе в 20 тексте говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди вас». Замечаете, что вот первую характеристику там, где присутствует Господь. Мы можем определить, где. Это какая-то географическая точка? Нет. Это сердце человека, да? Вот где живут эти люди? Давайте посмотрим. Может быть, они где-то собрались в одном местечке и живут там. Может быть, есть какая-то нация особенная, где вот так там живет Бог у них. Давайте будем дальше искать. Итак, современный Эдем занимает какую-то определенную территорию, где какое-то количество людей во имя Божие собираются вместе с раскаянным, смиренным духом. Эта территория большая? Она, в принципе, может быть небольшая, потому что там написано, где двое или трое. Да, достаточно для того, чтобы поместилось двое или трое человек. Где же этот Эдем? Давайте посмотрим второй аспект, о котором мы говорили. Что же представляет собой деревья Эдемского сада? Что это такое? Сатана и здесь тоже постарался сделать так, чтобы понятие, когда к человеку говорят «ты дерево», стало каким? ну, что такое нехороший, да? Да, это дуб, баобаб, да, и прочее, 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 да? Но посмотрите, что говорит Библия. Потому что мы делаем свое восприятие этого мира, учимся строить не на том, что говорят эти, в этом мире говорят люди, потому что можно услышать много разного и много нехорошего, а будем строить свое основание на том, что говорит Слово Божие. Итак, что же такое дерево? Псалом 1, с 1 по 3 текст. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево». Вы замечаете, какая характеристика дерева? Не такая, которая сегодня мир говорит. Да? Это что за человек? Какими характеристиками, какими качествами он обладает? Вы замечаете? Хороший человек. С таким хочется общаться. Да, действительно. И дальше мы видим, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Иеремия, 17 глава, 7-8 текст. «Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Еще одна характеристика. Что это за дерево? Что это, с кем сравнивается это дерево? Или кто сравнивается с таким деревом? Человек. Да? Это тот человек, который, посмотрите как, он не просто делает те дела добрые, хорошие, которые описаны в первом псалме. Он находится при потоках вод, пускающий корни у потока. И дальше интересно такое представление. Не знает оно, когда приходит зной. Почему не знает? Зной не приходит. Приходит зной. Но не страшно. Почему? Потому что есть откуда брать воду. Если нету где черпать воду, то происходит засуха. И вот эта засуха очень часто бывает у людей. У вас бывает в сердце засуха? Бывает так, да, бывает так, что даже пообщаешься с кем-то, просто знойный ветер, да, как будто каким-то феном на тебя еще погрели, да, ты бы хотел какой-то хоть капли воды, тебе еще жаром таким дали, да. Думаешь, Господи, как хорошо, что Бог так не относится к нам. Есть кто-то, кто пришел к Богу в молитве своей, рассказал ему о своих бедах, переживаниях, а Бог говорит, да тебе мало еще, на-ка тебе еще, да. Есть так? Нет. Что происходит в молитве? Помните, как Лермонтов красиво, да, в стихотворении сказал, да? Просил молитвы. Одну молитву чудную твержу я наизусть, есть сила благодатная, да, вот это стихотворение, да, созвучие слов святых. И дышится, и плачется, да, а потом что? И так легко, легко. Да, вот это облегчение дает, да, почему? Да потому что есть та влага. Есть та вода, которая насыщает нас. Да? И вот человек, который находится у этих потоков, вот, он не вянет, написано, да, лист его не вянет, и всегда приносит плод. Что бы ни было, потому что в нем, у него есть источник этой воды, да? Он всегда будет напоен. Кто эти люди сегодня? Вы замечаете, что не просто как бы здесь одно истекает из другого, да не просто те, которые куда-то ходят, где призывают имя Божие. Сегодня можно ходить в те общества, где призывают имя Божие. Но можно ли ходить в это общество и не быть укорененным у этого источника воды? Можно? Можно. Мне нравится слово, которое используется очень часто такое, да, это прихожане. Да? Оно, конечно, где-то может быть позитивный смысл, да? Но прямой смысл его – это такое, что пришли и ушли. Да? Это не те члены семьи. Да? Это вот кто пришел – ушел. Да? Вот кто эти люди? Сегодня мы видим, что деревья, если так говорить этим языком, это те люди, которые укоренены в Господе. А укореняются они в Господе. Мы видим, что если в первом псалме как бы от противного идет, да, доказательство, как? Который не укореняется где? В собрании нечестивых, развратителей и прочих, да? Вот там не укореняется. А где они укореняются? Они укореняются в Господе. Кто эти люди? Где они живут? Может быть, есть такая страна, где они живут? Будем дальше искать. Давайте посмотрим на реки современного Эдема. Где их исток и куда они направлены? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 текст. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Замечаете, что здесь Бог говорит удивительного? Он говорит о том, что источник воды может быть где и должен быть где? В тебе. Поэтому ты не будешь бояться того жара. Но этот источник, он не твой, а чей? Божий. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 текст. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот это те реки, о которых мы находим повествование, когда говорится о Эдеме и вот этот, в этом храме. У верующего в Иисуса Христа из чрева, а в некоторых переводах говорится из сердца, да, то есть из сердца потекут реки воды живой. То есть кем станет этот человек? Он станет тем источником, который оживляет других людей, который напояет других людей для вечной жизни. 39 стих, это же 7 главы Евангелия от Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Что это за источник воды? Это Святой Дух, который живет в сердцах людей. Только под влиянием Господа мы можем получить этот дар Святого Духа. Только благодаря Духу Святому мы можем изменять себя и изменять мир. Когда приходит вода на какую-то территорию, то что происходит с этой территорией? Если эта территория была засушливая, то что происходит? Она начинает оживать. Но бывает и такое, что вот оживляется тогда, когда есть те, кто питается этим, да, вот кто эту воду использует. А если воды столько, что не успевают ее использовать, что происходит с этим местом? Становится болото. Нам важно помнить, что то, что мы получаем, мы должны отдавать. Если мы не отдаем, то у нас есть риск заболотиться. Когда мы будем все знать, у нас будет столько всяких знаний, столько всяких даров, талантов. Но если мы этим не служим Господу, то что произойдет с нами? Посмотрите, пожалуйста, что болота нету в Эдемском саду. Да? Там много воды, которую, в принципе, всю не разбирают. Деревья, трава, она остается. Но болотом не становится. Почему? Потому что она течет, она идет дальше, туда, где эта вода нужна. Теперь посмотрите, пожалуйста, на название этих рек. Некоторые богословы говорят так, что Фисон переводится как обилие воды, полноводный источник. Гихон – поток бурный, стремительный. Хидекель – быстрый, Ефрат – сладкий. Когда вы смотрите на эти переводы, то вы видите, что все говорят о каких-то качествах, правда же? Это не просто какое-то имя ради имени, это какое-то качество. Вы замечаете, что из Эдемского сада выходило четыре реки с четырьмя разными качествами. Почему? Почему? Если мы делаем такую аналогию, то мы видим интересный момент, что туда, куда идут эти реки, там появляется дальше жизнь, там есть жизнь. Если мы делаем аналогию с обществом людей, которые призывают имя Божие, приглашают Бога в свою жизнь, которые делаются источником воды живой, да, вот эти деревья, которые питаются, да, делаются источником воды живой, а дальше они несут эту весть. Как? Одни несут обилием воды полноводно, другие бурно и стремительно, третьи быстро, а четвертые сладко. Для каждого есть свой путь. Каждый по-разному воспринимает. Есть люди, которые вот быстро им нужно, да, что-то, которые быстро готовы что-то рассказать, да, есть те, которые стремительно, только какая-то тема, ты даже не успел еще обдумать, а уже у него есть какие-то слова, какие-то тексты, и что-то вперед идет. А есть тот, который спокойно, но все наполнит. А есть те, которые что делают? Как эту весть рассказывают? Сладко, да? Вы замечаете, что здесь нету ни одного такого, чтобы там горькие воды, да? Почему? Потому что Царство Божие, благовествуется Царство Божие. Вы замечаете, что в этих названиях отражена уникальность или особенность людей, которые наполняют или создают этот современный Эдем. Итак, давайте посмотрим, где же этот современный Эдем, где все эти три аспекта существуют. Где бы вы сказали, в каком месте он находится? Это церковь. Это церковь. Мы сейчас с вами находимся где? На территории Эдема. Что тогда должны делать мы, оказавшись на этой территории Эдема? Написать, здесь был Вася? Знаете, иногда так делают. Иногда, оказавшись на чем-то прекрасном месте, человек пытается оставить свой след, да, наследить. Иногда бывает так, что и в церкви можем встретить людей, которые будут стремиться к тому, чтобы написать «Здесь был Вася». Я не хочу Васильев никого обидеть. Вы понимаете, да, эту метафору. Бывает такое, что человек, приходя в этот Эдемский сад, несет какое-то разрушительное влияние. Бог поселил человека в Эдемском саду и дал ему определенное задание. Какое? Заботиться о чем? О саде. Сперва о саде, для того, чтобы потом дальше над всеми рыбами морскими и прочим, чтобы добраться до края моря. Здесь этого моря нет. Давайте зададим себе вопрос. Вот мы оказались здесь, в Эдемском саду. Что делаем мы? Возделываем? Храним, оберегаем или пишем надписи «Здесь был Вася». Что делаем мы? Если вдруг я замечаю в себе, что не очень-то хорошее мое поведение в этом саду, не царское поведение, если так скажем, да, не такое, которое ведет к славе Божией. Если вдруг я замечаю, что мое влияние такое, что оно не приводит к Богу, а уводит от Него безвозвратно, то что делать мне? Есть два пути. Покинуть этот Эдемский сад. А второй путь какой? Вернуться к тому первому пункту. Да? Где обитает Господь? Если Господь обитает здесь, мне нужно понимать такую вещь. Если я позволяю Господу войти в мое сердце, то в моем сердце должен быть что? Если вдруг я замечаю, что я не тот, который созидаю, не тот, который хранит и оберегает, что мне нужно сделать? Это уже следующая моя обязанность. Сердце сокрушенное должно быть во мне. Это как? Легко? Сердце сокрушенное – это что-то на вроде ДТП, правда же? Так? Вы планируете ДТП? Нет. Все, кто побывали в ДТП, все знают, что это случается неожиданно. Так должно быть сердце сокрушенное. И тогда может кто-то сказать, вы знаете, я вот водитель там с большим опытом, 20 лет и ни одной аварии. Так и человек может сказать, я христианин 20 лет и до сих пор нет у меня этого раскаяния, потому что ДТП этого не было. Ну, так совпало, никто в меня не врезался, и я ни в кого не врезался. Так сердце сокрушенное должно быть, как ДТП, случайно, неожиданно или нет. Что такое сердце сокрушенное? Это тогда, когда я, не кто-то другой планирует, а я планирую раскрыть свое сердце Господу. Сказать, Господи, в моей жизни много чего такое было, и сейчас я, находясь в этой церкви, находясь в этом Эдемском саду, оказываю недоброе влияние. Я что-то не сильно хорошее делаю. Кто-то смотрит на меня и говорит, да это разве верующий человек? Что тогда мне нужно сделать? Сказать, Господи, прости, пожалуйста, меня. Я осознаю, что я неправильно поступаю. Я осознаю, что я делаю что-то не так. Поэтому я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Чтобы вот эти источники воды живой, наконец-то я от них начал питаться. Чтобы я мог приносить плод свой, не чужой плод, а какой? Свой. В какое время? Во время свое. У каждого свое время, когда он приносит плод. И только тогда мы сможем быть той церковью, которая несет доброе влияние на окружающих людей. Это мы с вами. Это мы с вами, те деревья, не дубы и баобабы, да, а те дерева жизни, вкусив которые, человек обретает жизнь. Кто-то другой, пообщавшись с нами, должен что приобрести? Вот этот плод, да, он приобрел, вкусил, что он должен приобрести? И тоже жизнь. А вот эти плоды у нас, которые растут под влиянием Духа Святого, да, вот сколько раз написано в году они бывают? Там красивые есть слова. 12 раз в году. Да? Каждый. Вот есть такие деревья, которые так плодоносят? Нет. Другими словами, довольно для каждого дня благодати Божией, чтобы нам приносить плоды. Довольно для каждого момента, для каждого человека, довольно благодати Божией, чтобы, находясь в этом Эдемском саду, нести это влияние в этот окружающий мир. Много Бог нам доверил этого окружающего мира. Да по большой сути это не сильно много, да? Не сильно большой участочек этого мира Бог отвел нам, чтобы нам возделывать его, хранить его, заботиться о нем. Это то, что дал нам Бог. И тогда, когда мы научимся это делать здесь, когда мы будем делать это здесь, когда влияние на этот окружающий мир, который мы производим, будет происходить, то это знаете что? Это означает, что мы живем в атмосфере Эдема. И наступит тот момент, как написано в книге Откровения, в 22 главе с 1 по 3 тексты, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни». 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Пусть Господь благословит каждого из нас. Здесь жить, как в Эдемском саду, здесь жить как граждане этого Эдемского сада, независимо от того, какое гражданство мы имеем здесь, на этой земле. Помните о том, что в первую очередь, какое у нас гражданство? Мы граждане Эдема. И приходим, проходим этот жизненный путь для того, чтобы прийти в этот небесный Эдем, который Господь обещает каждому из нас. И дай нам Бог удостоиться быть там. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам, за этот уголочек Эдемского сада, который Ты оставил на этой земле. Ты дал нам великое благословение и великое преимущество пребывать в этом Эдемском саду среди народа Божьего. Даруй нам, Господи, ценить эту возможность, никогда не оставлять собрания своего, потому что там, где двое или трое собирается во имя Твое, там, Господи, Ты обитаешь. Благослови нас ценить эти места, где обитаешь Ты. Благослови нас ценить эту возможность быть напоенным водой живой, чтобы, когда мы пойдем в этот мир, а мы будем каждый день общаться, ходить на работу, встречаться с людьми, даруй нам, Господи, чтобы мы могли нести доброе освященное влияние, освященное Духом Святым, чтобы принципы Царства Божьего, принципы Эдема отражались в нашей жизни, в наших поступках и в наших словах. Благослови нас, Господи, быть этим источником воды, текущей в жизнь вечную. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.